Каждый святой Русской Православной Церкви – это пример христианской нравственной жизни. Потому что много суеты, у нас всегда надо зарабатывать на хлеб, надо растить детей, надо что-то строить, что-то ремонтировать. И, конечно, всегда забываем мы о том, что единое на потребу, что нужно для того, чтобы достигнуть вечности. И хотя в советское время можно было оправдать наше нерадение тем, что вот храмов мало, что священников мало, книги не издавались никакие, но сейчас, слава Богу, книг издается много, а приходят на исповедь, священники спрашивают, читаете ли Евангелие каждый день. Нет, батюшка, некогда, то стираем, то готовим, то убираем, читать Евангелие некогда. Невозможно достичь Царства Небесного, если человек не читает Евангелие. Именно в Евангелии указан путь, которым человек должен идти. Там, когда Господь ходил по земле с учениками, различные попадались примеры жизненные, различные ситуации жизненные. И Господь говорил, как в таких ситуациях поступать, что нужно делать, чтобы не нарушить заповеди, чтобы не отпасть от Бога, чтобы семя Божие, которое посеяно, не на каменистую землю сердца попало, а на удобренную почву, чтобы оно проросло и дало плод и в 100 крат, и в 60. Как, кто сколько имеет талантов, как говорил отец Иоанн. И, конечно, когда мы говорим о этих талантах, которые дал нам Господь, мы не подразумеваем Божьи таланты, а мы подразумеваем опять что-то земное. А вот тот талант, который нам дал Бог, разум чистый, который мы читаем в творениях святых отцов, они все, что хотели, они могли делать. Почему? Да потому что они уже были сами богами по благодати. Они стяжали божественную благодать, они стяжали чистоту нравственную. И, конечно, об этом тоже говорится в Евангелии. Господь все время притчами говорил их народу, ученикам еще разъяснял, потому что это были будущие пастыри церкви, он им разъяснял еще тайны Царства Небесного. И поэтому мы можем каждый проверить себя. Если мы не читаем каждый день Евангелие, значит, оно не особо нам, христианство, и нужно-то. Мы впадаем в такое обрядоверие. Вот причастились, вот что-то поисповедовались, вот там перекрестились кое-как. Там то ли это крестное знамение, то ли мух отгоняли мы, там непонятно. И вот на этом наше христианство заканчивается. Чтобы там муж не пил, чтобы там сын не гулял или там еще. А там где же это стремление к Богу, к божественной любви, к стремлению к преображению личности человеческой, стремления к чистоте разума? Многие ли читали творения святых отцов? Да я думаю, тоже немногие. И поэтому мы, когда читаем Евангелие, то именно просвещается прежде всего разум человека. Мы молимся: «Просвети, Господи, разум мой светом, разума святого Евангелия Твоего». Если этого не происходит, ничего с нами не происходит. Мы как были, на таком уровне и остаемся духовно. И поэтому многие говорят сейчас о хорошей жизни. Ну как, что они подразумевают? Справедливость. Вот мы знаем, это низшая ступень нравственного развития человека. Это справедливость. Вот все приобретают чувство революционера. Вот этих прогнать бы всех, которые лгут, которые воруют, и вот поставить бы хороших. А где их хороших взять, правители? Ведь они правители из нашей среды. Вот мы христиане, и то мы, когда начинаем себя проверять, оказывается, мы не соответствуем этому эталону христианскому. Какой эталон? Да вот Христос, вот его святые подвижники. Потому что мы, во-первых, не поучаемся в их жизни, во-вторых, не подражаем их жизни. И поэтому, не читая Евангелия, мы и не знаем, а как подражать, что надо делать, к чему надо стремиться. Поэтому мы стремимся к справедливости. Исправить других. Вот других я знаю, как вас всех исправить. А как себя исправить? Потому что даже мое слово, оно безжизненное и пустое, если я сам не живу христианской жизнью. Поэтому старайтесь, чтобы Евангелие было вашей настольной книгой. Чтобы вы всегда туда заглядывали. Чтобы хоть несколько строчек, но читали. И вы будете, и этими словами будет просвещаться разум. И будете укрепляться в вере, потому что вы через Евангелие беседуете с самим Господом, который ходил по земле и оставил нам вот эти слова, записанные святыми апостолами и евангелистами, которые дошли до нашего. Время меняется, а человек остается таким же. И поэтому Евангелие, оно всегда новое для новых людей. И обязательно старайтесь, чтобы не только прочитать Евангелие, и подумать, что же Господь сегодня, в этот день, именно в этом зачатии евангельском, хочет сказать конкретному человеку, вот мне, тому, который читает это Евангелие. И поэтому, прежде чем исполнять, надо еще прочитать, понять, что там написано, и потом уже воплощать в своей жизни. Почему мы почитаем угодников Божьих? Почему рисуем нимб на всех иконах нимбы? Нимб – это следствие просвещенного разума, просвещенного именно божественным светом. И многие даже не знают, но нарисован какой-то кружочек над головой у святых. А что этот кружочек означает? Мы не знаем. Вот. Поэтому есть возможность посещать храмы, есть возможность побеседовать со священником, и воскресные школы есть, и катехизические, и огласительные у нас беседы бывают. Все, на все случаи жизни можно получить совет, поэтому для этого мы обучаем наших священников, чтобы они могли дать каждому человеку духовный совет, как же жить, что делать, как в таком или другом случае поступить, чтобы не растерять божественную благодать, чтобы не падать в жизни и вставать, как мы обычно делаем, а чтобы все время расти духовно, достигать неба. Этого достигали все наши святые отцы, которые записаны в календаре Русской Православной Церкви, имена которых мы поминаем каждый день.
Декабря празднуется память святителя Спиридона, епископа Тримифунского. Он родился и жил в конце 3-го, начале 4 века на острове Кипр в городе Тримифунте. Когда умер епископ этого города, святого Спиридона выбрали на его место. Он был строгим, но справедливым и мудрым пастырем. И даже после его праведной кончины жители продолжали считать его епископом Тримифунта. До сих пор люди, как у живого, просят у святителя Спиридона благословения. В России имя этого святого известно, наверное, не каждому, хотя он всегда почитался у нас на родине. И сейчас, вместе с возрождением православия, пробуждается и любовь к этому на время и незаслуженно забытому нами святому. Но среди нас, новосибирцев, живет человек, для которого святитель Спиридон всю жизнь был любимым и почитаемым. И в ответ на такую любовь и преданность святой всегда откликается на его нужды и просьбы. А мечта у иеромонаха Домициана всегда была одна – побывать на острове Корфу. И мечта эта исполнялась уже много раз.
Спиридон Тримифоновский приобрел в последнее время у нас такое очень распространенное в церкви почитание. Ну, а с этим святым меня связывает с самого начала моего пребывания в церкви, как я пришел в церковь. Вот именно что очень многое было связано с именем этого святого, с его ходатайствами, с его заступничеством, с его помощью. Тогда появилась возможность уже сейчас, уже в более свободный выезд, потом из страны можно было приезжать, также да, по ходатайству, по приглашениям тех же прихожан, которые уехали туда, вот, стали организовываться туристические группы, стало это все проще, можно было бы уже и воочию было ездить к Спиридону Тримифунскому. В общем, мечта всегда всех, наверное, и моя мечта сбылась, и все, кто мои сослуживцы, уже раз один раз съездил, и так уже понял, что достаточно вообще для того, чтобы поехать второй раз, как бы туда стал сразу, ну, сначала подумал после первого раза, что да, все, моя мечта сбылась, я побывал у своего любимого на мощах святого, этого достаточно мне. Вот приехал в Новосибирск и стала мысль гложить, как же теперь мне второй раз поехать. Ну, наверное, решил, надо его самого об этом попросить. Начал молиться преподобному святителю Спиридону. Начал ему молиться, и каким-то чудесным образом получилось так, что ровно через год я снова у него побывал. Ну, а дальнейшие все посещения уже по натуренной, по натуренному пути.
И так восемь раз подряд
все получалось. И с каждым разом все каким-то чудесным образом я так вот, ну, верю в то, что это устраивает сам святитель.
А расскажите о святителе Спиридоне, чем он так близок и вам лично, и всем людям?
Взять даже с того, что взять вот греческую церковь и нашу русскую церковь, они вообще очень сильно удивляются, почему мы их святого, они считают, что это вот их святой, откуда, что многие даже удивляются, что мы знаем его в русской церкви. И, ну, в шутку даже бывает, что мы там над ними потрунивают, они спрашивают, почему у вас такое почитание нашего святого, им отвечают, потому что, ну, он нам больше помогает, чем вам, что вызывает у них какое-то удивление и даже у кого-то так, неприятие такое, как это может так существовать, как это может так быть. Им приводят пример, вот поглядите, вы живете где-то в Салониках рядышком, в Афинах, на островах где-то, и спрашивают, у человека спрашивают, вы когда-нибудь были у Спиридона Тримифунского? Они с удивлением вообще бывают. Многие даже и не слышали о своем святом, а то, что они не были у него, это 80%. Я говорю, ну а каким образом? А у нас люди специально едут, чтобы ему поклониться. Затрачивают и финансовая сторона, преодолевают финансовую сторону, и какую-то и физические немощи, и едут такие большие расстояния, тем более даже с Москвы проще прилететь, чем едут из Сибири. Поэтому, наверное, он нам больше помогает.
А вот столько лет подряд ездите, какие-то были интересные случаи? Может быть, какая-то поездка особенно запомнилась вам?
Ну, это обязательно, потому что ни одна поездка бесследно не проходит. Были такие вообще уникальные даже вещи, что и прилетали, мы прилетали туда, и вылетали, нам были проданы как-то вот я... образом были проданы билеты на несуществующий рейс, несуществующий вылетающий аэропорт Внуково, они Домодедово, там пропадали все билеты, и вообще мы вылетали оттуда без билетов, нас просто Христа ради посадили на тот самолет, на котором нас вообще с этим рейсом ничего не связывало. Просто когда уже все остальные мы спутники читали Акафист Спиридона Тримфунского, а остальные бегали, выясняли, как это могло все произойти, засыпали звонками людей здесь, в России, которые эти билеты продали. Чудесным образом.
А вот у кого нет возможности приехать на остров Корфу, в Грецию, в Новосибирске, где-нибудь есть почитаемые его иконы или храмы в его честь?
Да, в Искитимском храме два предела, посвященные верхний храм, если я не ошибаюсь, в честь святителя Николая, архиепископа Мерликийских, а внизу в честь Спиридона Тримифунского, потому что это все-таки, это, наверное, образом, все-таки эти два святых, они и при жизни были, знали друг друга и были современниками друг друга, и они какие-то, я даже слышал такую вот, как притчу, что раньше на Руси говорили, что даже бытовала такая поговорка, что кто не чтит Спиридона Тримифунского, тому Никола чудотворец не помогает. Даже вот раньше на самом деле была очень большая любовь к этому святому.
Отец Домитиан, а правда, что святой Спиридон ходит к тем, кто ему молится, кто его любит?
Даже говорят, что его тапочки снашиваются.
В этот раз каким-то образом пригляделся. Думаю, почему же я вот сколько к мощам подхожу, не обращал внимания. Он говорит, что тапочки сношены у него, оказывается. Но если они сношены, это будет заметно. Должно быть реально заметно, что они сношены. И вот вообще вот, потрясающее было такое состояние, когда я подошел и начал специально разглядывать, а сношены или нет. И я действительно увидел, они сношенные у него. Действительно, вот прям как вот затерты, такая на тапка на этих бархатных тапках, на этом бархате, на этой ткани такая потертость, которая она прям свидетельствует о том, что она никакого другого не имеет происхождения, как только сношенная она, да.
Ну,
конечно, да, мы знаем, что Спиридон Тримифунский, он просто ходит к тому, кто к нему молится, кто его о чем-то просит.
Может быть, кто-то скажет, нам и своих русских святых достаточно. Но ведь православные люди живут по всему миру. И всем нам очень важно помнить своих святых, в какой бы стране они ни были прославлены.
Здравствуйте, братья и сестры. В нашей программе, как обычно, время ваших вопросов. Вот, слышали в новостях, в работе над созданием выставки принимали участие церковные ученые. Как это может быть? Теперь вы узнали, что есть церковные ученые. Ну, вы знаете, разные есть науки. Есть ученые физики, математики, микробиологи, ученые-статисты. Есть, вы знаете, масса сфер деятельности умственной человека, где он получает звание ученого. Точно так же есть и богословы, и магистры, и профессора. Да, только богословских наук, конечно, есть. Но вот эти люди изучают вещи, которые вот находятся за пределами мира материального. Кстати, очень многие ученые, привычные нам, писали богословские трактаты. И лауреаты Нобелевских премий известны не только тем, что они хорошие математики, физики, химики, но и они богословы, писали богословские трактаты. Из недавних это академик Шафаревич, лауреат Нобелевской премии математик. Ну, всем известный, наверное, Менделеев. Почему нет? Лукавой Несинецкий, хирург, удостоенный сталинской премии за свои научные работы и практическую деятельность во время Великой Отечественной войны. Он же святитель и исповедник Русской Православной Церкви. Поэтому ученые у нас церковные, слава Богу, есть. Еще вопрос. Если человек умирает, не совершив таинство покаяния, но исповедавшись перед Богом в последние отведенные ему часы жизни, может ли он наследовать Царство Небесное? Ну как? Вот есть такая поговорка, кому церковь не мать, тому и Бог не отец. Господь пришел на землю. Вот скоро праздник Рождества Христова. Господь с небес приходит на землю. создает здесь церковную общину, апостолов, учеников своих посылает проповедовать всему миру, создается церковь. Вдруг мы говорим, мне церковь не нужна. Ты отвергаешь Божие творение? Почему не исповедовался перед священником? А кто будет свидетельствовать на страшном суде за тебя? Почему? Что случилось? Просто не успел, не смог? Ну, разные бывают ситуации. Если человек, например, в конце концов, может быть, даже он и жил церковной жизнью, но вот именно в момент смерти не было рядом священника. Ну, да, священников мало не хватает. Ну, если такие обстоятельства, ничего там страшного нет. Если человек жизнь прожил, так и ни разу не быв на исповеди, ну, я не знаю. Как же ему спастись-то? Беда. Поэтому не тяните до последних времен, надеясь, что там вы что-то сможете. Разные бывают ситуации. Хотя, откровенно говоря, вот во времена гонений на христианство, страшно 20 век, когда сотни тысяч людей убивались за веру, вот мне известен очень интересный эпизод, когда епископ умирал в ссылке. Умирал, и позвав человека, которого он жил, к тому времени уже очень хорошие наладились отношения, тот человек очень уважал владыку, и владыка ему сказал: я умираю, мне нужно исповедоваться, я исповедуюсь тебе. Вот владыка, я-то кто такой? Я тебе исповедуюсь. Ты будешь свидетелем моим на старшем суде. Я умру, ты потом мою исповедь передашь священнику, который рано или поздно появится в вашем селе. И епископ перед этим простым человеком, крестьянином, исповедовался и скончался. У него были с собой дары, он причастился. А батюшка потом похоронил его и через много-много десятилетий спустя донес эту исповедь до священника. Видите, какой важный момент? Все-таки, чтобы был свидетель, и до священника нужно донести содержание исповеди. Еще вопрос. Правда ли, что архисадику Михаилу дана власть от Бога вымаливать людей из ада, если он обратится к нему молитвой в особые какие-то дни? Да Господь-то каждого из нас рад бы, конечно, освободить гиены от огненной. Каждому-то открыто Царство Небесное. Посмотрите на икону воскресения. Господь к нам с протянутыми руками всегда. Только мы от него отбиваемся. Мы ищем каких-то окольных путей в Царство Небесное. Какому-то святому помолиться, вот он уж точно меня спасет. А сам-то что? Сам-то почему Богу покаяние не приносишь? Сам почему не изменяешь свою жизнь? Хочешь каким-то вот по облату, что ли, пройти в Царство Небесное? Не получится. Поэтому давайте-ка не ищите легких путей, вот, а ищите спасение. А Царство Небесное, оно нудится. Еще вопрос. Какую пользу приносит милостыня для человека, который помогает другим, а его близким? Какую помощь принесет она ему в жизни вечной? Да прямую и непосредственную. Потому что человек исполняет заповедь Божью, помогает другим людям. Ну, почему нет? И ему хорошо, и хорошо его родным и близким. Вы знаете, я вот в жизни сталкивался с очень многими людьми, очень достойными, очень добродушными, очень глубоко верующими. Знаете, у них замечательные семьи. Прямо любо-дорого. Я вижу несколько поколений, вижу их детей, внуков, какие-то замечательные люди. Вот у меня был очень яркий пример, может, один из первых, когда я познакомился, например, с правнучкой Куца Хромова, который в свое время принял у себя старца как раз вот Федора Томского. И вот вы знаете, это вот тут бабулечка, она правнучка. Вы знаете, вот вся эта семья, богатейшие купцы, пережили даже революцию. Никаких репрессий, никто их пальцем не тронул. Мало того, вот сын купца Хрома, будущий банкиром, стал потом управляющим отделением Сбербанка. И никто его пальцем не тронул. Я видел эту бабушку, замечательная женщина, удивительная. Здоровье сколько в ней, разума. Вот просто не дашь ей 90 лет никогда. Это радость веры. Я видел праведников, и видел их детей, и вижу, что Господь благословляет на многие, и многие благая лето, этот род милосердных людей, которые приносят милость и не заботятся о других людях. Прямое исполнение заповеди Божией. Поэтому что ж тут сомневаться-то, что это принесет пользу человеку и здесь, и в этом веке, и в веке будущем, его последующим, многим-многим поколениям его родных и близких. Еще вопрос, что-то тут не понял. Душа, кровь души. Если у души кровь, то она не может быть бессмертной. Душа – да, дух – да, душа – нет. Что-то слышал звон, видать. Но, к сожалению, откуда он не разобрался, человек. Есть такое просто понимание, как бы, что вот некая мысль, вот у кого-то она прозвучала и пошла гулять среди досужих разговоров, что вот душа человека сосредотачивается в крови человека. Это что, откуда иеговисты это сказали? Где это, что это, откуда это? Как мне на это отвечать? Я-то здесь при чем? Я не знаю. Но, может быть, вы хотите разобраться, что такое дух и что такое душа? Вот это другой разговор. Вы знаете, вот есть такая очень замечательная, очень интересная книга. Написал ее замечательный человек, хирург, лауреат Сталинской премии Святой Русской Церкви, Лука Воино-Ясенецкий. Он хирург. И он написал книгу не только очень, но и хирургии, там, резекции суставов там, и так далее, огнестрельные. А написал еще и книгу, которая много других книг. В том числе книга называется «Дух, душа, тело». Она есть в каждой библиотеке любого храма. Зайдите, почитайте. Он как раз говорит о соотношении между телом, душой и духом, который должен быть в каждом человеке. Душа-то есть у всех. Даже у скотов есть душа. Душа – это сосредоточение чувств, разума, желаний, характера, интеллекта. Но в отличие от скотины, у человека должен быть еще и Дух Божий, который оживотворяет душу, делает ее бессмертной. Есть люди, которые живут без Бога, без совести. Назвать их полноценными людьми очень сложно. Вот с этим, наверное, стоит разобраться. Вот, и тогда понять, что, вот еще раз повторюсь, простую вещь. Душа, одухотворенная Духом Божиим, бессмертна. И получит после этой жизни, временной, жизнь вечную. Душа человека, лишенная Духа Божьего, тоже бессмертна. Только это бессмертие будет не вечная жизнь, а вечная смерть и мука без конца. Еще вопрос. Как и зачем освящать дом? Как пригласить и батюшку? Он все знает, как он, слава Богу, учился этому. А зачем освящать дом? Да вы знаете, все нужно делать с благословения Божия. Об этом все говорили, даже Александр Васильевич Суворов говорил. Все начинайте с благословения Божия. Да и с дыхания будьте верны государю-императору и Господу Богу. Любое дело человек начинает с благословения. Там, где я живу, вот тело мое, в котором живет душа бессмертная, нужно как-то за ним поддерживать его в нормальном функционировании. Нужно, конечно, до разумных пределов. А дом, в котором живу я, моя семья, где звучит молитва, неужели не нужно попросить Божьего благословения? Дом ведь это не здание. Вот помните такое старое выражение «домашние мои», то есть это мои домочадцы. То есть дом – это нечто большее, чем просто кирпичные стены или там панельные, деревянные. Дом – это вот пространство, в котором пребывает я, тела и души моих родных, близких. Как не осветить обиталище наше? Это, по-моему, нормально совершенно и освещается. Вот если понимаешь, что дополнительные требования, раньше люди вообще все, к чему соприкасались, вещи, там, орудия труда, там, пчелы, там, стада, там, все что угодно, все подлежит освещению, и надо это делать, приглашать для этого батюшку. Батюшка все сделает правильно. Как это делать, он знает. Давайте обратимся к чтению Евангелия, что предлагает нам церковь сегодня. Это глава 14 от Луки. Господь рассказывает людям вот как раз о необходимости милосердия, когда делаешь пир, то позови нищих, увечных, хромых, слепых, блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздаст тебе воскресение праведных. Услышав это, один из возлежащих с ним сказал: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». И Господь говорит ему притчу. Один человек сделал большой ужин, звал многих. Когда наступило время ужина, послал рабов своих сказать званым: «Идите, все уготовано». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал: «Я купил землю, мне нужно пойти посмотреть, я прошу, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, иду испытывать их, прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и поэтому не могу прийти». И возвратившись, раб тут донес своему господину. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города, приведи сюда нищих, хромых, увечных, хромых, слепых». Сказал раб: «Господин, все исполнено, как приказал ты, есть еще место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам, изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой, ибо сказываю вам, что никто из званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Много людей, может быть, бы и хотело бы что-то получить от Бога, но когда Господь его зовет: «Иди, ну, давай, родной мой, вот церковь, вот пост, вот исповедь, давай, приходи». «Ой, слушай, тут не до этого мне, тут надо, мне дела житейские, там, то, все, там, женился, машину купил, там». Вот не до этого. А потом? Потом можно не успеть. Поймите, родные мои, в Царство Небесное можно опоздать. Туда попадут все те, кто хочет. И, может быть, даже это будут люди, с нашей точки зрения, весьма недостойные этого. Но почему-то они откликнулись на зов Господа, и они придут в Царство Небесное. А другие будут собираться или потом, в следующий раз. А следующего раза не будет. Мы один раз живем. Недавно один американец сказал: «Вы поймите, никто отсюда живым не выйдет. Вы это понимаете? Что рано или поздно нам придется предстать перед Богом, и что мы ему предъявим?» И вот предъявим, может, милосердие, о чем был наш вопрос сегодня, может быть, что-то еще, молитва, благие, добрые дела, жизнь ради людей. Вот трудитесь, спасайтесь, помоги Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.